Макс Фрай. Мой Рагнарёк. Предисловие. Настоящее предисловие к этой книге едва уместилось в несколько толстых томов. И видит Бог, тот самый, который пишется с большой буквы, я приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы оно не стало еще длиннее. Теперь мне приходится расхлебывать последствия собственной словоохотливости. Я прекрасно понимаю, что среди читателей этой книги найдется немало счастливчиков, до сих пор как-то обходившихся без моей писанины. Поскольку пересказывать содержание чуть ли не дюжины томов в нескольких строчках – занятие неблагодарное, я и пробовать не стану. Вместо этого позволю себе несколько ничего толком не объясняющих, но, на мой взгляд, все же необходимых замечаний. Все события, о которых пойдет речь в этой книге, действительно имели место, но только в моей жизни, а не в вашей. Так бывает. Со мною особенно часто, поскольку я уже давно по уши увяз в топком болоте чудес. Увяз так глубоко и безнадежно, что меня уже нет рядом с вами. Более того, у меня уже почти не осталось оснований думать, будто я вообще есть хоть где-то. Строго говоря, меня никогда и не было. Но когда очередная волна неизвестно чьих воспоминаний грозит мне, если не безумием, то тупой болью в затылке, я превращаю их в буквы на экране монитора. Воспоминания навсегда оставляют меня в покое, поскольку с этого момента они принадлежат не мне, а так всем понемножку. Что же касается послесловия, хотелось бы верить, что его никогда не будет. Мне всегда казалось, что наихудшее послесловие к любой книге – это смерть автора. Не та о полной и окончательной победе, которую так долго твердили постмодернисты, а обычная физическая смерть. Зато самое сладостное послесловие, о котором можно только мечтать, это многоточие, но не отпечатанное типографским способом на бумаге, а длинная череда незаметных дырочек, образовавшихся на тонкой ткани реальности после того, как еще кто-то ускользнул, не прощаясь. Боюсь, что этот вариант мне пока не по зубам. Всякий раз, когда я собираюсь исчезнуть, не прощаясь, непременно выясняется, что я забыл шляпу или зажигалку или еще какую-то чушь, без которой совершенно невозможно обойтись. И мне приходится возвращаться. Как же это, друзья? Человек глядит на вишни в цвету, а на поясе длинный меч.
Кёрай. 17 век.
Светлы мои волосы, темны мои глаза, темна моя душа, холоден ствол моего ружья.
Автор когда-то наткнулся на эти строчки в детективном романе Себастьяна Жапризо «Дама в очках с ружьем в автомобиле». Из внутреннего монолога героини следовало, что это не просто стишок, а песенка, о мелодии которой остается только догадываться.
«Эй, груз виселицы, куда ты уставился?»
Я твердо решил, что больше не буду отзываться на это прозвище, а посему никак не отреагировал на вопрос Афины. Пора бы ей усвоить, что обладателя тысячи имен не следует окликать таким образом. Впрочем, я не слишком верил, что молчание мое возымеет должное действие. Когда Афина принимает свой излюбленный человеческий облик, ее характер становится совершенно невыносимым. Тут ничего не поделаешь, остается лишь ждать, пока сероокая устанет таскать на себе бесполезный груз, который неразумные люди в свое время опрометчиво сочли одним из лучших мужских тел. Мало того, что мне не слишком нравится простолюдин по имени Марлон Брандо, чей вид столь любезен Палладе, меня вообще изрядно раздражает ее склонность принимать мужской облик. Созерцать влажное от пота, коротко стриженный затылок немолодого мужчины и помнить, что под его загорелой кожей скрывается прекрасная сероглазая дева, от такого у кого угодно нож и шея перегреется.